Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Мы строили, строили, и наконец построили! Ура!
Да, мы абсолютно уверены, что именно вот такие эмоции мечтают. Во сне видят, спят и видят действительно такие эмоции, обманутые дольщики. И вот эти крики «наконец-то достроили» будут, наверное, самыми сладкими звуками в их жизни. Ну, а пока проблема остается таковой. Мы, Никита Журавлев, блогер, эксперт по недвижимости. Никита, приветствую.
Здравствуйте
тебя.
Здравствуйте всем.
Я Елена Фонина и член Президиума опоры России Дмитрий Котровский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Попытаемся сейчас объяснить тем, кто находится в столь сложной ситуации, на что они могут рассчитывать, достроят ли их дома, есть ли какие-то перспективы, или, к сожалению, у нас не как в мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену, достроят, а когда неизвестно. Ну что, Никит, насколько я понимаю, сейчас, ну, что называется, вот основной такой проблемой является вступившие в силу поправки, вот они вступили 1 сентября, которые разрешают тратить деньги дольщиков только на те дома, в которых эти дольщики приобрели квартиры, ну и, соответственно, застройщики должны перейти на банковское сопровождение.
Ну, давай начнем с того, что вообще, откуда эти поправки, да, то есть, ну, власти немножечко устали от обманутых дольщиков, да, потому что постоянно митинги, обращения к Владимиру Владимировичу Путину о том, что достройте, достройте, и этот цикл уже непрерывный идет, и по большому счету власти уже немножко устали. И, конечно, сказали уже, ребята, давайте что-нибудь с этим сделаем. Давайте с этим сделаем, сделаем более прозрачных застройщиков, сделаем новые правила игры,
ну,
чтобы у нас не было больше этих последствий обманутых дольщиков. То есть эти все поправки введены для чего? Чтобы лишить нас обманутых дольщиков. Мы забыли и спали спокойно, чтобы люди покупали и так далее. Вопрос, как они сделаны, да, эти правила новые, вот в этом вопрос, да. Будут ли у нас еще завтра возникать такие проблемы обманутых дольщиков по новым правилам, как раз с Дмитрием хотелось бы пообщаться. То есть
Дмитрий,
вот эти вот правила, которые на сегодняшний день введены, подписан новые там 214, 218, 175 и так далее указы, да. Вот они избавят нас от обманутых дольщиков завтра. По тому, что мы как бы имеем, мы еще поговорим, а вот завтра они могут возникнуть или мы можем спать спокойно?
Ответ очень простой. Дело в том, что рынок и застройщики и бизнес были готовы к тому, что с 1 июля 2018 года будет принят 175-й федеральный закон. И вот, понимая всю эту подготовленность, бизнес получил все необходимые разрешения на строительство на все активы, которые находились в земельных банках. За последние два месяца в Российской Федерации, ну, пусть это будет выглядеть как утрирование, но в Российской Федерации было выдано 3 разрешения на строительство.
Ну, то есть все то, что... Давай немножко поясним. То есть по старым правилам выдано очень много разрешений на строительство.
По старым правилам выдано где-то примерно на 200 миллионов квадратных метров. Это работа на 3-3,5 года.
И эти законы не распространяются?
И эти поправки, к сожалению, не распространяются на те разрешения на строительство, которые были получены, и поэтому тут можно гадать или не гадать. Мы имеем ситуацию, при которой подход к строительству по старым разрешениям на строительство не изменился. То есть будут или не будут обмануты дольщики в силу экономических
или других
каких-то критериев, конечно, безусловно, какие-то партии по разным регионам, в разном количестве, по разным абсолютно классам жилья, мы будем наблюдать такую ситуацию. Это безусловно.
То есть, а по новым правилам, которые уже вступили в... Там...
А по новым правилам, которые вступили, если внимательно читать все эти поправки, которые там есть, фактически бизнес на сегодняшний день потерял презумпцию невиновности. Весь бизнес, который имеет отношение к этой отрасли на сегодняшний день, априори признали мошенниками, потому что все эти случаи, которые были зафиксированы до сегодняшнего дня, практически по всем этим ситуациям, которые возникали с обманутыми дольщиками, везде идет квалификация Уголовного кодекса по 159-й статье. То есть, на что было сделано, и ты прав абсолютно, нужно было каким-то образом прекратить получение застройщиками денежных средств напрямую от граждан. Теперь в новых поправках деньги граждане будут нести банкам, которые будут аккредитовывать деятельность застройщиков. И здесь становится вопрос, почему мы решили, что с банковским сектором А по нашим данным, не 56 банковских структур будут участвовать в проектном финансировании, а, скорее всего, там не более 10. И уже на сегодняшний день, по словам Минстроя, представителей Минстроя, только один Сбербанк готов к такой, к такому процессу. А переходный период у нас где-то примерно осталось 9 месяцев. Вот за 9 месяцев, как мне кажется, из тех разрешений на строительство, которые были получены ранее, я сейчас подчеркну, почему я это говорю, большинство застройщиков уйдет в одну банковскую структуру, максимум две. Но что сделал Минстрой? Минстрой оговорился, что те застройщики, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, будут находиться в выборе. Либо они будут продолжать принимать денежные средства от граждан, но тогда отчисление в фонд дольщиков будет не 1,2%, а все 6%. Угу. Либо им придется перейти, уже не дожидаясь вот этого конца переходного периода, и передавать денежные средства на эскроу-счета в банке. Что мы здесь увидели? Большинство застройщиков, которые работают не только в московском регионе, в Москве, там, Санкт-Петербурге, а в других регионах Российской Федерации, они первым делом задали вопрос. Хорошо, мы готовы играть по вашим правилам, мы готовы передавать денежные средства на эскроу-счета банков, но что будет с теми кредитами, которые мы уже получили на сегодняшний день и реализуем проекты в той кредитной политике, которая для нас была понятна до этой ситуации. То есть те деньги, которые дольщик, ну теперь он уже эскроущик, угу, будет нести в банк, обналичить эти денежные средства, то есть уплатить застройщику за его работу можно будет только после того, как объект недвижимости будет введен в эксплуатацию. То есть до этого момента этими деньгами застройщик воспользоваться не может.
Тогда, он тогда сможет... следует вопрос. А есть ли мотивация у застройщиков строить там, жилье, да, и продавать во время, когда он строится?
Ну, Никит, здесь же ответ очень простой. Если следить за данными Росстата, если следить за тем, за той динамикой, которая происходит сегодня, и мы по регионам видим, что динамика, структура самопродаж, она снижается, покупают меньше. Еще раз подчеркну, мы не рассматриваем сейчас Москву. Москва — это абсолютно отдельный регион. Здесь я хотел бы сказать, ситуация, конечно, слова поддержки министру строительства Владимиру Владимировичу Якушеву, что он тоже в своей работе на сегодняшний день, он предлагает всем, с кем конструктивно сейчас приходится решать эти вопросы, все-таки отделять Москву, угу, от всей страны. Потому что в Москве это определенно одни условия, а в регионах это совершенно другие условия. И связано это в первую очередь с покупательской способностью, с эластичностью ценника самого по себе, покупательской способности и доходами граждан. Вот здесь очень важно для себя понять, что если ты уверен в том, что ты строишь и не продаешь, и через там 2-3 года рынок будет примерно в том же самом объеме потребления, сколько ты заложил себе в маркетинговую стратегию, тогда, конечно, вопросов никаких нет, ты можешь не продавать. Но и банк смотрит во время твоего строительства, какая динамика поступления денег на эскроу-счета. И я абсолютно уверен, что любая банковская структура, частный банк, который входит в этот так называемый список 56, конечно, когда он посмотрит, что за кварталом, следующий квартал, у тебя никто из твоих клиентов не приходит и не уплачивает деньги на эскроу-счет, станет ли он продолжать финансировать твою стройку, потому что для него это абсолютно непрофильный актив. Ведь ты не имеешь никаких других способов возмещение той кредитной линии, которую ты раньше принял для себя и подписал необходимый комплект документов.
Но подождите, в этой ситуации как раз выигрыши-то остаются те, кто должен покупать квартиры, не хочет это делать по какой-то причине, они находятся в зоне финансовой безопасности. Они не приносят деньги, не вкладывают их в строительство, если они не уверены в чем-то или в привлекательности объекта, или в его ну, хорошей цене. То есть получается, что в данной ситуации я, как человек, который хочет купить квартиру, абсолютно и в безопасности нахожусь. Это ваши проблемы, застройщика, банка, кого угодно, но меня это не касается. Я приду, вложу свои деньги и получу квартиру. Вот это главное.
Ну, во-первых, вы получите свои деньги ровно по тому номиналу, который вы отнесли когда-то. То есть за то время, которое может произойти на рынке, а инфляцию никто не отменял. Курс рубля к доллару, к евро, если кто-то ориентируется, в том числе на такие показатели, тоже никто не отменял. И, собственно, на ту цену квартиры, которая может быть на рынке через 2-3 года, я вам напомню, что... Ну, практически прошло 4 года, тогда, когда ключевая ставка была 17%, а доллар резко начал стоить не 37 рублей, а практически 100, с одной стороны. С другой стороны, 10 лет ровно исполнилось, как вы помните, американской ипотечной системе, о которой огромное количество специалистов говорило, что это уникальная схема взаимоотношения.
Да, но мы продолжим буквально через 2 минуты и присоединяйтесь к обсуждению этой сложной темы.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это главтема.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Достроят ли дома обманутых дольщиков? Вот, собственно, этот вопрос мы сегодня в студии обсуждаем. Как вы-то думаете, наши уважаемые радиослушатели? Пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Ну, проявите, я не знаю, чутье и, может быть, интуицию осьминога Пауля и предскажите нам, все-таки будут ли достроены дома обманутых дольщиков? Ну, или, может быть, если эти люди согласятся, получат ли они компенсацию за недостроенные квартиры? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии, как всегда, Никита Журавлев, блогер, эксперт по недвижимости. И сегодня в студии также член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский. И вот с помощью Дмитрия мы и пытаемся разобраться, есть ли у этих людей вообще перспективы хоть что-то получить. То есть мы не о будущем, мы о вчерашнем и сегодняшнем дне хотели бы
да,
узнать.
На сегодняшний день сколько у нас, если мне не ошибает память, 40 тысяч примерно.
Официально
40 тысяч по всей стране обманутых долей. Да, которые ждут, когда их достроят. Вот на сегодняшний день какие механизмы применяются, чтобы решить эту проблему, да? И, собственно говоря, в каком состоянии это все находится? Кто же достроит? И как достроить? Вот есть ли какие-то рецепты по этому поводу?
Ну, во-первых, существует прямо механизм на сегодняшний день. Если брать Московскую область, то Московская область, в отличие от федерации, выделит 40 миллиардов рублей на достроительство. Достраивать будет застройщик, потому что умеет делать это только застройщик. Тот, кто когда-либо строил.
Вопрос то есть давайте называть вещи своими именами. Вот есть Urban Group. Проблемная компания, с которой я чуть не связалась. И сейчас понимаю, что, слава богу, что называется, в последнюю минуту соскочила, когда искала объекты по новостройкам. Вот кто этим людям сейчас будет достраивать дома конкретно? Московская область? Какая-то отдельная компания? Кто возьмется за это?
Отдельные компании будут достраивать, а Московская область будет это финансировать. Mm-hmm. То есть та схема, которую мы сейчас с вами проговорили, она абсолютно в этом случае рабочая. В отличие там, от Московской области, надо смотреть и на другие регионы. Но вот если в других регионах в бюджете не заложено на денежные средства компенсационные и больше в других источниках их найти невозможно, выхода у дольщиков нет никаких. Пока, в общем-то, государство не сформулирует свою позицию и федерация не выделит необходимое количество денежных средств. Можно идти по-другому. Можно найти из тех застройщиков, которые не запятнали себе своей работой там, на протяжении какого-то определенного времени, предложить им в части компенсации земельный участок, например, послабление по налогам, подключение к федеральным сетям и, проговорив вот эту дорожную карту, передать им те объекты, которые требуют достроительства, в надежде на то, что они будут компенсировать эту стройку из тех объектов, которые региональная власть выделит им на там, каких-то взаимоотношениях.
Но сейчас же есть такая практика в Московской области, когда приходит добросовестный застройщик и достраивает те проблемные объекты.
Так и было с Urban Group, когда Urban Group, как добросовестный застройщик, пришел, достраивал объекты социальной важности за СУ-155.
С Urban Group мы все поняли. Вот сейчас, к примеру, там очень много там, Пик, Гранель, ну и так далее. Не буду перечислять компании, которые сейчас в моменте сейчас достраивают. И вот 1 сентября у нас велось новые поправки, по которым они не могут это делать.
Да, такая ситуация произошла,
вот
мы знаем
как
о ней.
Как сейчас дальше будут, собственно говоря, развиваться эти вопросы достройки проблемных объектов?
Ну, ты подчеркнул сейчас очень важный момент. Дело в том, что мы знаем и в курсе, как быстро и на коленках писались поправки. К сожалению, когда делаешь что-то очень быстро, ты не в состоянии отработать все те последствия, которые несет за собой любая прописанная нормаль в данном случае. Что мы увидели в одном из примеров? Мы увидели ситуацию, при которой те застройщики, которые взяли на себя обязательства, к сожалению, они не могут в рамках действующего законодательства перечислять деньги от тех дольщиков, которые покупают здоровое, так называемое, жилье, чтобы из этих поступивших денег застройщик мог финансировать тот объект, который раньше назывался там,
проблемным.
Проблемным. Что мы видим в этой ситуации? У Минстроя есть разъяснительное письмо на этот счет. Но что это такое? Это позиция Министерства федерального. Но, к сожалению, правоохранительные органы, следственные органы и надзорные органы, они будут руководствоваться исключительно действующим законодательством. Для них эта бумага не представляет абсолютно никакой
силы.
Никакой силы юридической. Да, можно каким-то образом отреагировать на то, что такой документ есть, но я хочу подчеркнуть, у любого чиновника существует ряд ответственности, которые они несут в свою очередь. И здесь для них будет абсолютно выбор. Принять во внимание эту бумагу, либо, внимательно изучив действующее законодательство, применить все санкции и полномочия, которые у них есть.
Ну, то есть сейчас застройщиков уже по такой схеме нельзя подключать? Или они не будут подключаться уже?
Я думаю, что в осенних поправках эта ситуация будет изменена. Но пока это не произойдет и пока не будет зафиксирована эта поправка, мы будем находиться в таком подвешенном состоянии. Случится, не случится. Здесь, конечно, администрации субъектов должны очень четко фиксировать такие моменты, потому что можно убить даже тех, кто сейчас находится на плаву в этой ситуации, потому что все, что произойдет в дальнейшем, остановит работу всего предприятия, не только конкретного юридического лица, который осуществлял подобную деятельность в нарушении законодательства.
Уважаемый, у нас телефонные звонки, давайте сейчас обратимся к нашим радиослушателям. Сергей из Нижнекамска нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, все вот эти вот вопросы строительства, они уже примерно лет 5-7 страхуют.
Дмитрий, наденьте
наушники. Не слышно было, чтобы хоть одна страховая компания осуществила выплаты. Конкретно по Urban Group все застраховано практически страховой компанией ВСК. Скажите, пожалуйста, на каком основании государство должно вкладывать деньги вместо страховой компании и нести финансовую ответственность?
Спасибо, Сергей. Отличный вопрос. Кстати, по, скажем так, да, аналогии с тем, что происходит в турбизнесе. Вот когда мы видим, что, допустим, человек купил путевку за 150 тысяч, а в результате страховая компания выплатила ему 4 тысячи, размазав, что называется, вот те страховые деньги между всеми, кто оказался в такой ситуации, а в строительстве даже этого, насколько я понимаю, нет. Никакой подобной практики нет, о чем и говорит Сергей. Правда, почему государство-то свои деньги выделяет?
Очень, я как бы добавлю, спасибо огромное за вопрос. Да, где страховые деньги, которые отчислялись за каждый проданный метр теми же самыми застройщиками?
Мы же заключаем страховые договоры,
конечно.
Совершенно верно.
Здесь можно ответить коротко, а можно ответить не коротко. Вот с января 2014 года все застройщики, которые отчуждали квартиры в рамках долевого участия федерального 214 закона, обязаны были отчислять 1% от каждого заключенного договора, то есть его номинала. На сегодняшний день ситуация такова, что те деньги, которые отчислялись в страховые компании, значит, их было недостаточно. То есть тот расчет, который был произведен, 1% от договора, в математическом расчете на будущее не показал своей эффективности. То есть денег просто тупо не хватило, с одной стороны. А с другой стороны, эти деньги на сегодняшний день исчезли. Их нет.
Да, вот, а сколько это можно
вопрос...
в объеме посчитать?
Слушайте, ну объем можно посчитать за 2 года 80 миллионов квадратных метров. Давайте сейчас не будем там прямую какую-то калькуляцию вести. Есть средний ценник по Российской Федерации. Это достаточно большая сумма, которая была саккумулирована на счетах страховых компаний. Но так как страховые компании занимались перестрахованием своих рисков, то львиная доля денежных средств оказалась, например, там в государствах под названием ЮАР. И там же они... остались, они пропали. То есть мы говорим о том, что тот механизм, который работал на тот момент, он был не только неэффективен с точки зрения 1% отчисления, а и администрирование этих денег привело к тому, что на территории Российской Федерации эти деньги больше не существуют.
То есть то, что застройщик отчислял в страховые компании, эти деньги, они ушли, и ими никто не занимается.
Никит, я тебя умоляю, неужели ты всерьез думаешь, что застройщик понятия не имел, с какой страховой компанией он заключает подобные отношения?
Я вам скажу, что застройщик даже не выбирал по качеству страховую компанию. Застройщик выполнял только исключительно те требования, которые предъявлялись к нему со стороны закона. Если нужно было иметь страховую компанию, в которой перечисляется договор, то дальше вы руководствуетесь тарифом, по которому вы делаете перечисление. Я даже вам подчеркну, из первой пятерки страховой компаний, там на тот момент Росгострах и так далее, можно было перечислять, все эти компании, они не были готовы, они, в общем-то, даже не собирались принимать эти денежные средства. Еще раз подчеркну, за 1% перечисленный денежный средств по договору, нести тот объем ответственности, который в будущем, а мы видим, что он наступил, ну, нормальные страховые компании просто принимали для себя решение не работать с строительными компаниями, потому что изначально для них это никакого финансового интереса не представляло. Вы знаете, риски были высоки.
Я прошу прощения, Дмитрий, Сергей из Нижнекамска вновь хочет вступить в дискуссию с вами. Сергей, в эфире вы, да? Скажите, Бога ради, просто уточните, пожалуйста, а вы кто по профессии? Просто вот хочется понять такую осведомленность в этом вопросе.
Я человек из страховой отрасли.
Отлично, спасибо вам за это огромное. Пожалуйста, теперь уточняйте то, что сказал Дмитрий.
И ваш собеседник несколько лукавит, потому что если мы говорим о крупнейшем коллапсе строительном, который сейчас есть в России, Urban Group, застрахована в компании ВСК. Компания ВСК входит в топ-5 и припеваючи живет страховая компания. Куплена компания буквально год назад, была половина компании припевающим бизнесменом Гуцериевым. И насколько мне известно, данная компания проводит работу с администрацией Московской области, чтобы администрация Московской области вложила свои деньги в достройку, а не нести ответственность.
Понятно. Это так же, как помощь банковскому сектору во время экономического кризиса. Мы помним примерно, как это происходило. Так, ну давайте мы сейчас уходим на перерыв. Дмитрий, ваш ответ прозвучит буквально через, я смотрю, на время 5 минут. Попробуем все-таки понять, какую роль в вот этих недостроенных объектах, а точнее в их финансировании и достройке, должны играть именно страховые компании, если вообще должны играть какую-то роль. Через 5 минут мы продолжим обсуждение, достроят ли дома обманутых дольщиков.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Сегодня мы обращаемся к нашим радиослушателям с достаточно сложным, но очень актуальным вопросом. Как вы считаете, достроят ли дома обманутых дольщиков? Или могут ли эти люди рассчитывать хотя бы на финансовую компенсацию? По официальной статистике обманутых дольщиков в нашей стране около 40 тысяч. По неофициальной цифре приближается к 100 тысячам. Но то, что таких объектов 880, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он сказал, что вот проблемных объектов в России сейчас 880. Кажется, немного, но тем не менее, да, мы сейчас понимаем, что масштаб все-таки довольно ощутимый. И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну, а понять, что происходит в строительном бизнесе и насколько могут все-таки рассчитывать люди, которые уже отчаялись получить и дома, и квартиры, ну и, собственно, может быть, и свои деньги, все-таки обрести или недвижимости, или финансы. Вот в этом нам помогает член Президиума опоры России Дмитрий Котровский. Ну, а также в студии Никита Журавлев и я, Елена Фойна. Уважаемые, вот давайте я сейчас зачитаю сообщения, потому что их достаточно много. Ну, что нам пишут? «Не вернут этим бедолагам ничего. Швырнули их жестко», пишет нам Дмитрий. Сергей из Москвы написал, что просто нужно титульное страхование государства сделок по новостройкам. Тогда проблем не будет. Далее предлагают пишут, в Перми достраивают за счет займов и АИЖК, а потом собственникам предлагают оплатить этот дополнительный займ за свой счет. Получается, квартира оплачена два раза, а с недовольных выбивают эти деньги через суд. Далее Александр из Перми пишет, что строим уже 11 лет, надеемся, что достроим. На сегодняшний день, это следующее сообщение, обманутые дольщики выгодны всем, кроме самих дольщиков. Долевое строительство и дальнейшее развитие этой схемы – это суперсхема, созданная государством по законному отъему денег у народа. Ну, вот такие комментарии. Можете любой из них прокомментировать, пожалуйста.
Ну, давайте с последнего. Mm-hmm. Все-таки я не соглашусь, что это узаконенная какая-то форма отъема денег. Дело в том, что за все действие 214-го федерального закона за 14 лет 739 миллионов квадратных метров нашли своих потребителей. И ту часть, которую мы все-таки на сегодняшний день обсуждаем, то есть обманутых дольщиков, то есть так называемые 40 тысяч человек, к сожалению, в любом бизнесе, в любом, как в туристическом бизнесе, как в авиационном бизнесе, происходит определенная какая-то дельта процента, когда у бизнеса не получается выполнить свою ответственность, свою роль, которая прописана в договоре. Да, с учетом того, что в 2004 году страна вводила в эксплуатацию 40 миллионов квадратных метров, и благодаря 214-му федеральному закону, то есть отношению между застройщиком и дольщиком, в 2018 году страна вводила практически 80 миллионов квадратных метров, это говорит как раз об обратном. Это говорит о том, что был механизм, который позволял людям за достаточно более низкую цену приобрести в конечном итоге квадратные метры. Теперь, вот еще одно, титр был, с 2005 года или 11 лет там было названо, угу. Мы пытаемся дождаться своих квадратных метров. То есть мы говорим о том, что еще 11 лет назад были первые сигналы о том, что существуют на рынке застройщики, либо которые воруют деньги у граждан, либо которые не могут справиться с определенными взятыми на себя обязательствами, в результате чего граждане получают свои квадратные метры. Значит, нужно было в течение всех этих 14 лет детализированно подходить к каждому региону, каждой стройке, смотреть внимательно экономику этой стройки, понимать, где какие проблемы возникают, в том числе у бизнеса. Мы не говорим о том, что в бизнесе работают исключительно компетентные, опытные люди. Как и везде, существуют определенные проблемы. Но, подчеркну еще раз, мы должны с вами рассматривать сейчас вот тот объем квадратных метров, которые за эти 14 лет были введены, в пропорции к тому, в какой беде оказались люди, которые не могут получить квадратный метр. Мы посчитали эти цифры. Эти цифры по разным расчетам, чтобы закрыть эту тему на сегодняшний день, это где-то примерно от 300 до 450 миллиардов рублей, которые государство должно понять, каким образом, из каких источников оно должно найти, профинансировать по себестоимости те стройки, которые на сегодняшний день находятся в этом состоянии, и раз и навсегда закрыть тему, которая на сегодняшний день беспокоит в том числе, как электоральная определенная проблема, в том числе и власти страны.
Иначе... Дмитрий, простите, бога ради, вы сейчас предлагаете государству найти деньги для того, чтобы помочь бизнесу,
конечно,
который устраивал все эти схемы,
конечно.
Которые
бизнес
полностью
не...
напоминали пирамиды, когда на один дом деньги собирали, второй
Подождите.
Строили, дальше продавали, и вот эта пирамида начинала вырастать.
Я подчеркну, значит, бизнесу всегда устраивали определенные какие-то требования. Одним из них были перечисления денег в страховые компании. Вот государство должно найти деньги, которые мы в течение 2,5 лет вся стройка перечисляла в страховые компании. А еще...
В какие их? Страховые компании такой же бизнес, как
Подождите.
И застройщики. Ну, это не государственные страховые компании. То есть вы бизнес, между бизнесом не можете выяснить отношения.
Вы хотите, чтобы бизнес что, взял дубину в руки и пошел к страховым компаниям и начал выбивать у них те деньги, которые они им перечисляли? У государства существует, мы с вами налоги платим, у государства существуют правоохранительные органы, которые должны в какой-то степени, первое, следить за тем, что называется движением денежных средств, а в ситуации, когда эти денежные средства расходуются не по закону, контролировать и останавливать этот процесс. Еще раз подчеркну, стройка выполняла все те требования, которые ей предъявляли на разном этапе государства. Нужно было перечислять страховые компании деньги, мы их перечисляли. Я вам хочу сказать, что не было таких страховых компаний, которые могли бы каким-то образом найти лазейку и не делать это. Но вернемся чуть раньше к разговору. К сожалению, 1% недостаточно для того, чтобы закрывать те дыры, которые возникли в том числе в 2018 году на примере той же самой Urban Group. Urban Group финансировалась Сбербанком, крупнейшей банковской структурой Российской Федерации, которая абсолютно видела, что происходило с этой компанией. Urban Group принимал денежные средства по договору долевого участия безналичным платежом, где Росреестр видел количество заключенных контрактов. Финмониторинг видел каждую копейку, которую дольщик перечислял на расчетный счет. Более того, там 80% дольщиков, которые приобретали квартиру с ипотечным кредитованием, которые в том числе брались у Сбербанка. То есть застройщик выполнял свои обязательства. Даже если мы с вами посмотрим на эту ситуацию как некий элемент мошенничества, то давайте ответим себе на вопрос, государство готово контролировать тех, кто нарушает закон, или государство готово впрягаться в эту ситуацию ровно после того, когда люди выходят с транспарантами на улицу. Я сейчас говорю только об одном, что все эти требования, которые перед нами, нам предъявляются, мы честно их выполняли. Вопрос, достаточно ли этих требований?
Простите, не было двойных продаж, не было липового банкротства, не было просрочек на 9 месяцев.
С 2004 года двойных продаж с теми застройщиками, которые реализовывали, конечно.
Правильно, по ДДУ, когда он появился. Но появился-то он почему? Потому что повально началась двойная перепродажа квартир. Это кто, государство устроило или бизнес? Я вот понять не могу. Это кто мошенничал вот на подобных схемах?
Слушайте, хорошо.
Застройщики или государство? Я вот что-то не понимаю.
Я же не обошел эту сторону. Я вам сказал, что и среди бизнеса существуют компании и люди,
которые... А строят эти компании по-прежнему, которые устраивают двойные продажи?
Я не могу вам ответить на вопрос, занимаются сейчас они строительством или нет. Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос.
Хорошо, давайте тогда послушаем Владимира из Липецка. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Угу. Пожалуйста.
Я обманутый дольщик, можно сказать, обездоленный, из города Липецка. Микрорайон Европейский. С 2014 года нас как бы начали строить, но потом все заглохло, затихло. Значит, страховая компания была у нас, значит, наш застройщик «Экстроймаш» СУ-5 города Липецка. Значит, Захаров, депутат областного совета от «Единой России», он учредитель и командующий этой компании. Вот, значит, он заранее подготовил страховую компанию, как бы, ну, она как дочернее его предприятие. Потом, когда началось вот это вот прекращение строительства, заморозка, значит, начали люди обращаться в страховую компанию, а как оказывается, страховая компания исчезла в этот же момент, когда остановилась стройка. Вот. Люди на протяжении вот этого времени, последнего года, регулярно выходят на митинги здесь, в городе Липецке. Манифестации, шествия, значит...
Владимир, какие-то перспективы есть? Вам что-то, ну, хотя бы обещают?
Перспектив никаких. Значит, управляющий, конкурсный управляющий, который назначил якобы... Ну, неизвестно откуда, кто его назначил. Даже не доводит до дольщика, откуда он взялся. Он нам объявил, что 21 января будет конкурсное производство. А это все, конец, распродажа, и мы останемся без квартир, без ничего. Дадут нам какие-то мизерные суммы и все. Значит, я считаю, что региональная власть должна в первую очередь на это, за это отвечать. Участки давались непосредственно депутату «Единой России», который вхож в администрацию. И администрация давала. На каких условиях отдавала? Значит, она должна спросить. Она ответственна за это. Инженерные сети, подведенные к микрорайону Европейскому, построили.
Мы поняли, да, Владимир, спасибо вам большое. Спасибо за ваш телефонный звонок. Ну вот, пожалуйста, вам реальная история из города Липецка. Кстати, вот нам дозвонился Василий из Владимира, он строитель. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, я работал в строительной компании, и я общался с людьми, которые как раз оказались застройщиками и судились вот по вопросу обмана, ну, по вопросу долевого строительства. Вы знаете, есть, конечно, мошенники в этой сфере, но вторая проблема, то, что небольшие компании строительные вынуждены именно заходить в эту систему, в эту сферу, по причине того, что своих мощностей строительных и своих финансов на полноценное строительство еще долгострой, их нету. Вот. А денег заработать хочется. Ну, везде откаты, это понятно. Но что сотворило, почему именно государство, я считаю, должно нести ответственность перед обманутыми дольщиками, никто другой? Потому что у нас каждые 3 года происходит обвал рубля катастрофический. И если мы заключаем договор долевого строительства на одних условиях, через 3 года застройщик не в состоянии завершить строительство по этим деньгам за эти цены. И получается, у него, он видит, что он не в состоянии.
Василий, простите бога ради, скажите, пожалуйста, да. А что у нас теперь квартиры по себестоимости продаются? Вот мне просто интересно. То есть там вы действительно считаете, что квадратный метр недвижимости стоит 150 тысяч, 200, 300 тысяч? Вот мне просто чисто интересно.
Да-да-да, я вам скажу, что, во-первых, долевое строительство, оно чем удобно, оно значительно дешевле. Потому что в долгострой компания закладывает маржинальность до 300%. Это раз. Второе. В долевом строительстве большое количество субподряда. И там себестоимость, она немного выше. Третий момент. У субподрядчика, как правило, не контролируется качество. И различные доделки, переделки, это тоже все ложится вот на плечи основного, скажем так, застройщика. И получается так, что у него себестоимость, она выше, а маржинальность существенно ниже. И когда происходит повышение цен порядка двух раз, это было на моих глазах, когда из 60 рублей цемент вдруг стоит 150-200, угу, буквально за несколько дней, то что здесь делать-то? Браться за голову, аннулировать юрлицо.
Спасибо, Василий, я прошу прощения. Дело в том, что у нас остается буквально 20 секунд. Дмитрий, ваше финальное слово вот по этой ситуации и по другим тоже. Можете
как-то итог подвести? Ну, два очень качественных звонка. Во-первых, народ всю правду знает. Видите, даже депутатов назвали из конкретных партий. Странно, что правоохранительные органы, в общем-то, не пользуются такой информацией. Я думаю, что все форумы, там огромное количество информации. Что касается последнего звонка Василия. Дело в том, что в регионах, например, 168...
Все, прошу прощения, Дмитрий, не успеваем. Дмитрий Котровский, член президиума «Опора России», был с нами в студии. Спасибо.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. «Радиорубка» – самый беспощадный проект «Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.